Так, римская цифра 2. Пророчество. Два подпункта. Определение. И второе, проблема толкования. Проблемы толкования. Я, правда, не был, но думаю, что вы определение пророчества уже записывали на гомилетике. Провозглашение Духом Святым воли Божией. И тогда, когда речь шла о проповеди, о том, что и проповедь – это как бы пророческое служение, под определение пророчества это подходило. Провозглашение воли Божьей. Но есть две стороны пророчества. Тогда, когда пророк волю Божью провозглашает, и тогда, когда пророк провозглашает будущие события. Вот об этой второй стороне мы и будем с вами говорить. Это предсказание будущего. И слово пророческое на сегодняшний день и слово о будущем, они представляют для нас интерес. Почему необходимо исследовать пророчество? Ну, так повелено Господом, поэтому нужно пророчество исследовать. Чтобы быть готовым к грядущим событиям, для этого необходимо пророчество исследовать. Потому что свидетельство Господа – это дух пророческий, так сказано. И даже поэтому нужно исследовать пророчество. Но дело все в том, что книги пророческие толковать трудно. До этого мы говорили с вами больше о буквальном толковании, о том, что текст говорит непосредственно сам за себя. И не нужно расширять этот смысл больше, чем сказано в самом тексте. Но что же касается пророчества, здесь другой подход. При том, когда мы изучаем какую-то пророческую книгу, мы должны обращать внимание на отдельные детали, на символы. И часто толковать пророчество, ну, при помощи аллегории. Толковать те аллегории, которые в пророчестве использованы. А это, конечно, трудно. Для того, чтобы успешно толковать пророчество, нужно хорошо Библию знать. То есть знать ее как можно шире, знать, как пророчество в одном месте соотносится с другими местами. Конечно, легко толковать те пророчества, которые уже исполнились, а те, которые еще не исполнились, толковать труднее. Но даже вот так вот сказать. И разные пророчества толковать по-разному трудно. В Нагорной проповеди Христа содержится тоже пророчество о будущем времени. Скажите, что труднее толковать, пророка Исаию или слова Христа о грядущих событиях? Да, пророка Исаию. Он дальше жил от нас. В его речах больше образных каких-то сравнений, больше символов, больше аллегорий. Поэтому толковать пророчество древних авторов трудно. Одна из проблем толкования пророчеств – то, что тогда, когда было пророком откровение будущего, это откровение было, ну, до такой степени ярким и необычным, что на обычном языке человеческом пророк попросту не мог это объяснить. Он записал своими способностями, которые дал ему Бог, так, как он мог. А не все исключительно детально точно. Просто не подвластно это было человеческим способностям так поступать. А Бог использовал человеческие способности пророков. Пророки, когда писали, они не всегда понимали до конца о том, что они пишут. Но что они всегда точно понимали, это то, что они пишут Слово Божие. Я думаю, не все пророки и сами до конца могли знать значение своих пророчеств, но знали одно – так повелел написать им Господь. А нам сейчас открыто больше. Я сейчас покажу одну схемку. Устно эта схема уже говорилась. Линия, стрелочка, это линия взгляда. А вершины – это то, что охватывает наш взгляд, когда мы смотрим на панораму в горах. Мы видим вершины друг за другом, одну вершину за другой. А склоны этих вершин нам не так видны. Когда мы встречаем в пороческих местах, вот некоторые вещи нам кажутся непонятными. Что это? О чем здесь речь? То говорится о том, что враги разрушают город, а то говорится о царстве Бога, то говорится о гневе Божьем. И рядом же говорится в этом же месте о том, что мир такой будет на земле, что ребенок положит руку свою на гнездо змеи, и при этом не будет ему никакого вреда. И все вместе, все перемешано. Почему так? Потому что пророки, они видели события вот так как-то наперед. И им были видны вершины событий. Вот разрушение Иерусалима, страдания народа тогда, когда город был разрушен, храм был разрушен, когда за грехи народа захватчики захватили и увели народ в плен. И одновременно с этим пророк пророчествует о пришествии Христа, о первом пришествии Христа, и одновременно и о втором. Вот почему в одном и том же пророчестве можно встретить и унижение Христа, и Его прославление в одном месте. А вот этот промежуток между первым и вторым пришествием Христа для пророка был скрыт, промежуток церкви был скрыт. Тогда, когда пророки смотрели на второе пришествие Христа, они видели одновременно и великую скорбь предшествующему этому событию, и одновременно видели тысячелетнее царство, которое за этим событием наступает. Вот что мы должны запомнить для себя, вот эту вот картинку. И не смущаться, если нам кажутся пророчества запутанными. Более хорошо, вот как бы библейская хронология изложена была на схеме, которая вот висела на стене, висит сейчас на стене, правда, обратной стороной к нам. Давайте прочитаем сейчас два места из Священного Писания. Евангелие от Луки, 4 глава, 16-21 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 16-21 стих. И одновременно с этим книга Исаии, 61 глава, 1-2 стихи. Давайте, да, Евангелие от Луки.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в субботний синагогу, и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю силу, и глаза всех в синагоге были устремлены на него.
Хорошо. Так, ну, так, дочитай. А теперь книга Исаии. Пожалуйста. Хорошо. Заметили разницу между тем, что процитировал Господь, и тем, что сказано у Исаии. То есть прочитано было не до конца. Важно смотреть на время исполнения пророчеств. Господь прочитал именно ту часть пророчества, которая исполнилась буквально на тот момент. День мщения еще не настал, а лето Господне благоприятное еще продолжалось. У пророка Исаии, в принципе, очень близко друг к другу стоят лето благоприятное и день мщения. Однако громадное время разделяет эти события. И поэтому Господь, Он касается только первого. То, что было тогда, на самом деле, но не больше. При толковании пророчеств мы тоже должны учитывать, к какому времени то или другое пророчество относится. Ну, давайте еще прочитаем первое послание Петра, 1 глава, 10-11 стихи. 1 Петра, 1 глава, 10-11 стихи. Пожалуйста, прочитаем, прочитай. 1 Петра 1, 10, 11. Ты Иакова открыл.
Всему-то спасению относились изыскания и исследования пророка, которые предсказывали о назначенном вам благодати, исследования которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда предвозвещал Христовым страданиям и последующим за ним славу.
Хорошо. В этом стихе показано, ну что ли, правильное видение пророчества с библейской точки зрения. Для нас важнее не какой-то вот детальный порядок будущих событий, а для нас должно быть при толковании пророчеств важнее то, как здесь раскрывается личность Христа. Дух Христов в пророках повелевал им, ну, о славе Его будущей говорить. И о будущих страданиях тоже. Центр пророчеств – Христос. Здесь есть главное, а есть второстепенное. Христос – главное, а то, как уже события идут, это второстепенное. Это к тому, что некоторые люди впадают, ну, в какое-то такое искушение. Не занимаются ничем другим, кроме попытки истолкования пророчеств. А Христос от них, ну вот, оказывается очень и очень далеко. К пророчеству нужно относиться с трепетом и через Христа. Мы встречали однажды человека, который, ну, уделял этому внимание чрезвычайно большое, больше, чем это нужно. При этом пришлось прочитать его книгу, напечатанную, правда, вот на машинке. И он так писал. «И мне открылось видение, которое, наверное, видели до меня Даниил или Иоанн Богослов». Ну вот, уже пользуясь тем, как ему казалось, что он очень уж хорошо может толковать пророчество, до такой степени возгордился, что ставил себя в ряд вот с этими пророками. Вот только, может быть, и им что-то подобное, но еще и мне. Ну, это был наш современник. При этом он оказался достаточно хитрым человеком. Он говорит так. «Нет, что вы меня упрекаете? Я дату пришествия Христа, нет, я ее не рассчитываю. Написано, что нельзя ее рассчитать. А вот дату воцарения Антихриста я рассчитываю». Вот. И он даже и праздники особые для себя придумывал, как там, допустим, вот воцарение Антихриста или что пришествие его к власти, что вот это событие уже и совершилось. Центр пророческий Христос из таких подобных толкований был исключен. И он занялся совсем не тем делом. Я, правда, вот не знаю, где он сейчас и как его сейчас взгляды, брат Юра. Недалеко. Недалеко, да? Если есть какие-то вопросы о пророчествах, ну то задайте, пожалуйста, вопрос сейчас. Где содержится в Библии пророчество? Это, конечно, 17 пророческих книг. Отдельно пророчество содержится в некоторых псалмах. Новозаветная книга пророчеств – это книга Откровения, а также в Евангелиях, в речах Иисуса Христа есть пророческие речи, речи, которые говорят о грядущих событиях. Ну, вот так вот примерно. Но еще хочу подчеркнуть, для хорошего толкования пророчеств нужно углубленное изучение Библии, и причем не изучение одного года или двух лет, а гораздо больше. Но при этом мы не должны устраняться от того, чтобы браться за толкование таких трудных текстов. Это наша обязанность – углубляться, копать, искать, пытаться вникнуть, а со временем Бог будет давать и разумение. Следующий подпункт – это, по-моему, третий, да? Четвертый, большой, римский, четвертый, третий римский. Прообразы и символы. Давайте запишем определение. Прообраз – это человек или предмет, который предзнаменует другого человека или предмет, в Новом Завете. Прообраз может указывать на Христа. Прообраз может указывать на Христа. А теперь символ. Символ – это знак того, что представляет собой предмет или личность. Нам лучше будет так понятно. Прообразы, они как бы содержатся в Ветхом Завете и указывают на Новый Завет. А символы, они могут содержаться как в Новом, так и в Ветхом Завете одновременно. Если прообраз – это то, что пока еще не совершилось, это как бы тень будущего. Тень будущего – это прообраз. то символ – это то, как можно лучше изобразить тот или другой предмет, или то, или другое явление. Немножко вот отвлекусь от этого предмета, вот к притчам вернемся. Знаете, одно дело, когда просто сказать, должно вам всегда молиться и не унывать. Это может запомниться, а может и не запомниться. А другое дело тогда, когда Господь не просто говорит, должно вам молиться и не унывать, а при этом говорит и о вдове, которая к судье приходила, вот и просила. Обратите внимание, вот в таком отношении эта истина, должно молиться и не унывать, она лучше запоминается и прочнее в сердце входит, потому что эта истина, она дополнена, как бы освящена притчей. Ну, я тоже скажу, что в этой притче не главное истолковать все детали. Главное было то, что у учеников внимание и память при этом подключились. Что касается символов, здесь цель Божия похожая, чтобы символ напоминал нам о каком-то вещи, о какой-то вещи, о каком-то предмете. Примеры символов. Агнец. Это символ, да. Символ, указывающий на Христа. Меч. Меч. Зачастую это символ Слова Божия. Вода. Символ Духа Святого. Или символ обновления. Хлеб. Как источник жизни. И вот является символом Христа. Мы еще много можем перечислить этих символов. Но символами нужно осторожно еще как поступать. Потому что один и тот же символ может означать явно противоположное. Например, сказано о Господе нашем, что это лев из колена Иудина. Сказано, да? Символ, он проявляет качество Христа. Вот его силу, его могущество, его царственность. Вот назначение символа. Даже мы определение записали. А с той же точки, вот с другой стороны, сказано, что вот сатана как лев рыкающий. Здесь уже другое показано. Хищническая природа вот льва. Коварство. И не будем смущаться, когда один и тот же символ изображает порою совершенно противоположное. Какие прообразы есть? Есть прообразы личности, есть прообразы события. Например, прообраз события – принесение Авраамом в жертву своего сына, вот, которое не состоялось. Это прообраз жертвы Иисуса Христа. Прообраз спасения – ветхозаветняя Пасха. Это спасение, конкретная личность, то есть конкретное событие. А теперь посмотрим на личность. Иосиф продан своими братьями в рабство. Продажа Иосифа. Здесь в каком-то смысле Иосиф оказывается прообразом Христа, выступает как прообраз Христа. Затем, если дальше посмотреть, Иосиф своей властью подчиняет все царство, подчиняет своей властью фараону. Можем сказать, что здесь Иосиф является прообразом Христа, который властью своей подчиняет людей господству Бога? Можем. Это тоже является прообразом. События, окружавшие Иосифа, это прообраз. Возвращение вот в Египет или исход из Египта, ну, тоже прообраз. Прообразы личности, прообразы события. Ну, еще Моисей в пустыне, воздвиг шест со змеем, прообраз того, что Христос будет распят. Событие в прошлом указывает на то, что совершилось в настоящем. Другие какие есть? Ну, теперь вернемся, может быть, к символам. Смоковница – символ Израиля. Соль – символ чистоты Божьего учения. жатва или брак, брачный пир, прообразы конца времени. Символы, опять вот напомним себе, они содержатся как в Новом, так и в Ветхом Завете тоже. Сумеем различить прообраз от символа с вами, братья? Хорошо. Следующий пункт. Поэзия. Римские четвертые, наверное. Поэзия. Поэзия встречается практически во всех книгах Библии, от Бытия до Откровения. Есть книги, которые целиком поэтические. Но что такое поэзия? В нашем земном понимании поэзия – это стихотворение или стихотворение, переложенное на ноты. Уже песня. Песня – это тоже элемент поэтического творчества. В Новом Завете есть песни Марии, когда она прославляет Господа. Пророчество Захарии такое восторженное. Тоже элементы поэзии. Книга псалмов – исключительно поэтическая книга. Псалмы – это гимны Израиля. Когда мы встречаемся с поэзией, на что мы должны внимание обращать? На то, что поэзия, она раскрывает чувства и личные переживания автора, и его духовные нужды, и его переживания, они не всегда могут отражать богословскую истину. Они отражают именно переживания внутренние. Почему Бог допустил, чтобы личные переживания какого-то человека оказались на страницах Писания? Но для того, чтобы мы могли для себя извлекать уроки, потому что мы с вами можем иметь внутренние подобные переживания и видеть переживания своей души в переживаниях авторов псалмов. Но неверно будет, чтобы на поэтических книгах, на поэтических текстах строить какое-то учение. Какова структура поэзии? Или точнее, на что можно обратить внимание, когда исследуем какой-либо поэтический текст? Но пока мы больше всего будем уделять внимание псалмам. Откройте, пожалуйста, первый псалом. Наверное, тут не видно ничего. Будем читать. Первый псалом. Пожалуйста, братья, кто прочитает? Кто готов?
Которая приносит плод свой во время своего, лист которого не
и во всем, что он делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прав, возгребаем ветра. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Хорошо. Еврейская поэзия, она сильно отличается от нашей поэзии. Если, когда мы говорим о поэзии, мы имеем в виду, что одна строчка рифмуется другой строчке, определенное ударение в нужном месте, ну и так, чтобы и окончания совпадали, звучали одинаково, одинаковые слоги стояли на концах строф, то в еврейской поэзии не так. Здесь рифмуются не слова, а рифмуются мысли, содержащиеся в этих словах. Вот, например, первый псалом, который мы с вами сейчас прочитали. Есть такой принцип, ну, как бы противопоставление. Можно даже и записать. Противопоставление. То есть элементы поэзии противопоставления. Противопоставление. Вы знаете, если такой термин брать, который употреблен в герменевтике, он звучит вообще страшновато. Антитетический параллелизм. Вот. Ну, поэтому запишем противопоставление одного другому. Посмотрите, здесь грешники противопоставлены праведникам. Вот говорится о праведных и говорится о грешных. Рифмуются мысли, параллельные мысли, путь и судьба праведника, путь и судьба грешника. И все это в противопоставлении друг с другом. Рифмомания мыслей на основе противоположностей. Но вот союз «а», «но», вот такое, именно даже это о противопоставлении говорит. Но кроме противопоставления есть еще повторение, тоже запишем, когда одна строчка повторяет другую. Одна строчка другую повторяет. Повторение. Повторение истины какой-то. Я прочитаю 23-й псалом, 1 стих. «Господня земля, и что наполняет ее?» Одна строчка. Следующая строчка. «Вселенная и все живущее в ней». То есть в том смысле, что тоже Господня. Повторение мыслей. И то, и другое принадлежит Господу. Однако здесь не просто повторение, а дается, ну, как бы что-то другое, с другой стороны. И это тоже принадлежит Господу. Запишем еще один прием поэтический. Ну, можно назвать строительство. Да, строительство. Синтез. В скобочках можно написать. Это все, что к поэзии относится. Типы поэзии, типы поэтических приемов, противопоставление, повторение или строительство. В скобочках синтез. Уже это слово нам знакомо. З. Ну, первое С, последнее З. Закон Господа совершен. Первая строчка. Следующая за ней укрепляет душу. Обратите внимание, в чем смысл вот именно строительства идет. Мысль расширяется. Сначала говорится о законе Господнем, а затем о Его действии в нас. Вот и это есть название такому методу и есть синтетический метод или метод строительства. Ну, а сейчас пускай у нас будет небольшое задание. В этом задании мы с вами вот что сделаем. Прочитаем псалмы, а затем выясним для себя, что здесь есть. Есть ли тут элемент синтеза, связывания, строительства или противопоставления, или повторения. Запишем сразу три псалма, три места. Псалом 18, 1 стих. Нет, здесь. Здесь же Псалом 18, 6 стих, то есть в этом же псалме. В одном псалме могут быть разные приемы использоваться. Да, 6 стих. И Псалом 29, 5 стих. Ну, прочитаем и выясним для себя. Пожалуйста, братья, начнем чтение. И у нас останется еще один маленький момент о поэзии еврейской. Кто прочитает? 18.1. Второй. Второй. Так, читаем. Там, брат, за тобой. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Что здесь, по-твоему, за тип повторения, связывания или же противопоставления? Да, больше похоже на повторение. Две похожие мысли идут друг за другом. Причем здесь какого-то особого различия нет. Ну, давайте следующий стих прочитаем. 6 стих в этом же псалме. Так, а дальше еще 7 стих. Хорошо. Братья, посмотрите, вот именно в этих местах, как бы из малого получается такое большое. Идет все дальше, дальше, дальше. Здесь не просто повторение мысли, а расширение мысли идет. Поэтому это можно отнести вот к элементу вот строительства, к синтезу. Ну и 29-й псалом, 5 стих. Пожалуйста, прочитаем. 29.5. Кто прочитает? Прочитаешь, братан? Ну, дальше еще. Хорошо. В первых стихах, которые были прочитаны, какой здесь элемент? Да, повторение. А дальше что идет? Противопоставление. Видите, как рифмуются не слова просто, а рифмуются мысли. Еще одна интересная особенность еврейской поэзии. Псалом 118. Очень такой большой, длинный псалом, гимн Слову Божьему. Но что здесь интересно, то, что этот псалом в еврейском оригинале, он разделен на части, но не так, как у нас. Вот, допустим, первый стих. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Затем вторая часть начинается с 9 стиха. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему». 17 стих. «Яви милость рабу твоему». 23 стих. «Душа моя повержена в прах». И до 33 стиха. Я не буду дальше делить, просто вот что хочу сказать, что каждая группа стихов начинается с разной буквы еврейского алфавита. И поэтому для евреев выучить все эти 118 стихов, это для нас 118, было проще, если они просто знают свой алфавит. У нас первая буква «А», у них первая буква «Алиф», так он называется. И вот, значит, если мы знаем букву «А» нашу, значит, стих начинается с буквы «А» и полностью рассказываем этот стих. Рассказали несколько стихов. А что дальше? Какие дальше стихи? Начинаются с буквы «Б». Поэтому еврейские псалмы, не только 118, есть еще и другие псалмы такого устройства. На русский язык это трудно перевести, это нужно искать в специальных справочниках. Но что вот интересно, что в каждом этом элементе, вот этих вот группах, с 1 по 8 стих, начинающиеся с одной буквы, с 9 по 16 стих, с 17 по 24 стих, заключена похожая мысль. То есть каждая из этих групп, она развивается одинаково. Показано и Слово Божие, показано и отношение человека к Слову Божьему. Есть вот такая вот схожесть. Но, к сожалению, на русском языке, да и вообще на другом, любом языке, похоже, трудно повторить. Но знаете, что еще было интересно? У них не только так бывало, что каждая группа стихов начинается с определенной буквы алфавита. У них бывало и так, что, допустим, 5 строф все начинаются с одной буквы. Следующие 5 строф все начинаются с другой буквы. Следующие 5 строф тоже все начинаются с одной и той же самой буквы. И каждый из элементов этого псалма имеет одинаковую структуру, одинаковое развитие мысли. Ну, человеческим способом создать такое было совершенно, исключительно, ну, невозможно, чтобы до такой ясной степени рифмы получались. Какое здесь творчество Божие в псалмах? Действительно, вот оно вот восхищает. Даже если по-русски мы восхищаемся псалмами, то до какой степени они звучат по-еврейски. Я не знаю, на каком языке мы будем говорить в небесах, но я думаю, язык будет совершеннее нашего. И немножко ожидаю, что вот эта вот красочность славословия Богу, она будет отражена и в небе. То есть это будет звучать исключительно благозвучно. И для слуха нашего, ну и рифмы тоже будут не только рифмы словесные, но и рифмы, когда рифмуются мысли. Ну вот примерно и все по метафорам. Записка одна была. Ну, даже не одна была записка о том, что означает, где будет труп, там соберутся и орлы. Короткая притча, очень короткая притча или очень короткая аллегория называется поговоркой, ну, или пословицей. То есть это исключительно короткая притча или исключительно короткая аллегория, которая несет с собой какую-то одну мысль. И для того времени она была более понятна. Это тоже пословица. Примерно как у нас. Дыма без огня не бывает. Где будет труп, там обязательно и орлы. В нашем русском понимании эта притча примерно так. Если есть признаки какие-то, значит, есть и сам огонь. Там, где сказано об орлах и о трупе тоже. Если есть признаки пришествия, значит, вот оно. Где-то вот-вот и обнаружится. Есть дым, потом обнаруживаем мы и огонь обязательно. То же самое о пришествии Христа. Если уже появился дым, значит, обязательно ждите огня. Ну, вот в таком смысле можно эту притчу истолковать. Вопрос был о том, как толковать притчи Соломона. Притчи Соломона структурно разделить очень сложно, потому что там одна законченная мысль в одном или в двух стихах содержится. И зачастую эти стихи, они в смысловом отношении, в пределах главы, ну никак не соединены. Поэтому из отдельных стихов притчи Соломона нужно извлекать определенные уроки. Это будут житейские уроки, но с божественным смыслом. Вот так мы и притчи Соломона должны изучать. Очень удобно изучать книгу притчи Соломона по темам. То есть брать все притчи, которые относятся, допустим, к языку, или к богатству, или к смирению, и выписывать их из этой книги. Вот это хороший подход к изучению этой книги. А выявить какую-то структуру невозможно, просто она построена в другом стиле. Если есть какие-то вопросы, то задайте, пожалуйста. Если нет, то помолимся и будем на перерыв идти. Легенда, да. Ну, в Слове Божьем содержатся аллегории, содержатся притчи. Ну, легенды не содержатся. Или как употреблять их в проповеди? Как легенду употреблять? Легенду употреблять... Почему? Я думаю, что если как легенду, то можно. Как пример, как иллюстрация. А если вся проповедь построена на легенде, то тогда брат этот будет легендарным проповедником, так можно сказать. Ну, давайте тогда помолимся, братья.